уроки по 13 основам веры от Рабейну Рав Моше Шапира, и это второй урок, пока еще только введение. Он пока еще не приступает к самим основам, не начинает разбирать их по порядку, а введение. Значит, мы говорили до сих пор о том, откуда основы берутся и почему важно в них верить. То есть постоянно говорили о том, что в них надо верить, и, собственно, они так и называются – основы веры. А вот что такое вера? И вот этот урок, он посвящен тому, что такое вера, и он называется «Эмет ве эмуна» – «Истина и вера». Обратите внимание, что на лашон ха-кодеша – это слова однокоренные фактически «эмет». А тут как бы главные буквы – это «алиф мем», есть еще «тав», правда? И «эмуна», да? Корневые буквы – это тоже «алиф мем», и есть еще, правда, буква «нун», но как бы в тонкости мы входить не будем, в значение букв. Но две первые буквы корней этих слов, они совпадают, это говорит о том, что это близкое родство есть между ними. Это для затравки. Так вот. Эмуна, говорит Рав, это хозек векиюм, то есть вообще понятие, это слово эмуна, оно несет в себе значение крепость, прочность, назовем это так, да? Точнее будет сказать, прочность, и киюм. Что такое киюм? Киюм это как бы существование, бытие, в смысле... В данном случае это слово используется как некая продолжительность существования. То есть киюм в данном случае – это надежность, стабильность. Хозек ве киюм, то есть прочность и стабильность. Вот что значит должно означать слово «эмуна». Но это был только заголовок. О. Мусака эмуна. Читаем то, что Рав говорит. Мусака имуна, эйнами фуражка рауй беда отрубная да. То есть понятие веры неверно понимается большинством людей. Рав говорит, не объясняется как следует в сознании многих людей. То есть большинство людей понятие веры понимают неправильно. Вот. Например, далеко ходить не надо. Дерех Хашем, он когда говорит об основах веры, в принципе, Рамхаль там цитирует, фактически цитирует лашон Рамбама. А Рамбам, он когда говорит о единстве Всевышнего, он говорит такую фразу. «Коль иш ми Исраэль хаяв лямин веладат». Значит, каждый человек из Израиля, то есть каждый еврей, должен верить и знать. И это сразу вызывает вопрос, потому что понятие большинства людей, с точки зрения большинства людей, вера и знание – понятия взаимоисключающие. То есть, если человек что-то знает, то ему нет нужды никакой вере. Если он во что-то верит, да, то тогда… При чем тут знание? Вот, а мы видим у Рамбама, вот прежде всего у Рамбама, который занимается основами веры, то есть у него понятия знания и веры не только не исключают друг друга, а напротив, они должны друг друга дополнять. Поэтому нам нужно очень хорошо, серьезно разобраться с тем, что же такое вера, то есть имуна. Вот. Шимоша мила имуна беляшона койдеш гу алядавар каям ба самха. То есть вообще слово имуна, то, что мы называем верой, то, что мы переводим как веры в определенных контекстах, это же самое слово «имуна». Оно в святом языке используется для того, чтобы обозначить нечто надежное, на что можно опереться. То, что не меняется со временем, то, на чем можно построить. Например, Штраф приводит цитату из пророка Ишаяву. «Веткаутов ятет бемаком нейман». И воткнул он его, как кол, в место надежное. Бемаком Нейман. Нейман – это производное слово. То есть, Нейман, как сегодня говорят, просто надежный. Адам Нейман. Человек, которому можно верить. Нейман. Здесь это употребляется просто в отношении пророка. Употребляет это понятие Нейман, верный и надежный. употребляет его как эпитет по отношению к месту, куда вот забили колышек. То есть забили колышек в такую, в твердую землю, да, в скалу, в такое место, где этот колышек будет держаться. То есть маком нейман, место надежное, это что? То, что будет держать вбитый в него колышек. Это не случайно. Им таким давар бы маком рафеф, узасвен афель бесов. Когда забивают нечто, колышек, например, вместо зыбкое, естественно, что этот колышек будет шататься. В конце концов, он упадет. Маком нейман у эйтан, то есть место надежное, маком нейман, место надежное, это устойчивое место, то есть то, которое не... как основа не будет болтаться под вбитым в него колышком. И оно дает продолжительное существование, то есть надежную установку тому, что в это место ставится. То есть вот что такое нейман. Кмокен кешамрима ли адам шу нейман. То есть и точно так же, когда про человека говорят, что он нейман, в смысле то, что ему можно верить. Что имеется в виду? То есть это вот рав переходит как бы к современному употреблению этого слова. Да? А каванае шейфшами смохалов. То есть, естественно, ну это понятно и очевидно, что имеется в виду, что на этого человека можно положиться. Шило и шане это дато в дворов. То есть речь идет о человеке, который не поменяет свою точку зрения и не отступит от слов, которые он однажды сказал. То есть верный человек. Это человек надежный. Ну, понятно, да? То есть в русском языке верный человек, это выглядит как бы как заимствованное такое выражение. В смысле верный, что ему можно верить. Да? А на лошади. Правильнее сказать, точнее и понятнее по-русски сказать не верный человек, а надежный человек. А на лошон акойдаше надежный человек, он так и называется, Адам Нейман. То есть верность и надежность это одно и то же. Да, так вот, верный человек, надежный человек, это тот, кто не поменяет свою точку зрения, не изменит своим словам, даже если оказать на него давление. Кмоше Неймар аля Авраама вину. Как сказано про Авраама, про отца нашего, умацата элибабо нейман лифанеха. То есть тоже пророк говорит, говорит про Авраама, как бы обращается ко Всевышнему. Нашел ты сердце его нейман, ну, то есть надежным перед тобой. То есть сердце Авраама было надежным. Было надежным. Речь идет о том, что Авраам не изменял вере во Всевышнего, несмотря на то, что фактически сам Всевышний оказывал на него давление. В Египет спуститься, сына зарежь. Ну, было как бы. Было от чего Аврааму засомневаться. Я думаю, мы еще вернемся к этому. Ваамру алов хазаль, это пасук. И сказали о нем, то есть об Аврааме, который был верен, надежен в глазах Всевышнего, сказали о нем мудрецы. Вот такой стих. Ну, стих не мудрецы сказали. Стих сказал Шломо Амелех, царь Шломо в Шир-а-Шире. Им хамаи нивне алея. Если она стена, мы построим на ней. То есть, если некто, он стоит твердо, как стена, так на нем можно положиться, можно строить. А мудрецы сказали, что речь об Аврааме. Авраам Авину, Шеуроша Маамином, Шмо Бектувим Ви Эйтан Израхив. И еще. Про Авраама Авину тоже говорят пророки. То есть Авраама Авину, который, как говорит Рав, Рош Маамином, то есть он был первым среди верующих. Первый, который поверил во Всевышнего, которому Всевышний мог открыться, потому что он был уверен, что это открытие Авраам надежно сохранит, то есть он будет ему верен. Значит, сказано про него в Писании «Эйтан Израхи». Эйтан, имя есть такое на сегодняшний день еврейское. Тоже это «Эйтанут», это означает твердость и постоянность. То есть вещь «Эйтан», то есть нечто твердое, постоянное, стабильное. То есть «Эйтанут» — это даже скорее стабильность, неизменность. «Эйтан Израхи», ну, вроде как, слово такое, оно многозначительное, это «Израхи», но в конечном итоге имеется в виду восточный, в смысле, как восток, это начало дня, начало предтечи. Ну, обратите внимание, когда мы хумаш учим, восток на лашон ха-кодеш называется кедем. Кедем в смысле предтечи. А здесь на самом деле то же самое, да? «Израхи» здесь имеется в виду предтечи. «Эйтан Израхи» в смысле как предтеча веры, основа веры, первоисточник веры, в смысле тот, который самым первым стал верным. А кавана ли Авраам, то есть имеется в виду Авраам, вот этими словами, это в псалмах такие слова сказаны, объясняют мудрецы, что имеется в виду Авраам, который был крепок и надежен, то есть стабилен, подобно скале. Вот. И в принципе, так сказать, это и означает слово эмуна, то есть вера. Вера. То слово, которое обозначает то, что мы называем верой на лашон ха-кодеше, ее как бы изначальное значение этого слова – это крепость, надежность. То есть как бы то, что является обычной характеристикой места, на котором можно, которое может служить основанием для какого-то серьезного строительства, продолжения того, что будет дальше. Вот. То есть, в принципе, как бы о чем мы говорим? Что понятие веры, да, означает надежность принятия, надежный фундамент для построения на нем каких-то дальнейших вещей, которые могут на нем построить. То есть твердость. И дальше второй абзац уже в этом уроке, он называется так. Эмуна с другой стороны. Да, то есть есть еще как бы еще только один аспект, еще один акцент, да, который присутствует в этом слове эмуна, в смысле веры. Эмуна как итхаевут лекабалат эмет. Значит, эмуна, то есть вера, как обязательство принимать истину. То есть до сих пор мы говорили об эмуне, да, как бы как о характеристике места, куда можно что-то твердо поставить. Понятно? Вот. А место, куда можно что-то поставить твердо, оно для этого и предназначено, чтобы туда что-то твердо встало. Да? Смешно? О, а эмуна алея ану медабри, баба шла фашини. Кодемет ла идия, то есть вера, о которой мы говорим, она приходит вторым этапом. Потому что эмуне, то есть вере, о которой мы говорим, должно предшествовать знание. Я сейчас объясню. Ну вот, как нет, конечно, сейчас сразу появляется удивление. Если есть знание, при чем тут вера вообще? Зачем вера? Я объясню. Дайте я прочитаю еще пару слов, и потом я вам что-то расскажу, да, просто как, да, еще раз, да, то есть вера, о которой мы говорим, она должна появиться вторым этапом, после знания, точнее не появиться, проявиться, проявиться она должна вторым этапом, после того, как приходит знание. Ашаехет литхомет эмет. То есть знание, которое предшествует вере, оно относится к понятиям истины. Истина и ложь. Помните, я как-то говорил, что есть такой очень интересный Рамбам, который сказал, что Адам до греха он вообще оперировал понятиями не добро и зло, которыми мы оперируем сегодня. После того, как он вкусил от древа познания добра и зла, так у него мир стал сплетением добра и зла. А до этого Адам оперировал, как говорит Рамбам, он оперировал понятие истины и ложь. У него был такой чистый разум. А мы сегодня оперируем понятием добро и зло. Хотя нам кажется, человеку современному кажется, что он оперирует понятиями истины и ложь. Это неверно. Я сейчас объясню, почему. Ахарей аймет бай эмуна. После истины приходит вера. Сознание человека, оно должно выяснить истину. И сознание человека, оно должно как бы принести ему, человеку, для использования вещь, которая как бы с точки зрения сознания, с точки зрения разума, является истиной. Так вот, сознание сегодняшнего человека в подавляющем большинстве случаев, оно работает совершенно не так. Когда здесь Рав говорит о том, что сознание человека должно как бы выяснить для него истину, он имеет в виду чистое сознание, чистый разум, абстрактный разум, которым сегодня никто не пользуется. Какую истину больше всего любит современный человек? Ну, я имею в виду интеллектуально постижимую, постигаемую истину. Ту, которая приходит ему для объяснения непонятных вещей, которые он ощущает и осязает в этом мире. Я говорил уже об этом. То есть сегодняшний человек живет осязанием, осязаемыми вещами. Вот когда греческая философия, она пришла к тому, да, что критерий истины – это практика, то есть она свела как бы истину к осязаемым понятиям. И человек современный, уже в течение очень многих лет, если не тысяча, он начинает заниматься поиском истины только тогда, когда осязаемая реальность вызывает у него противоречие. Правильно? Вот открытие Ньютона. Недаром же говорят, что ему яблоко на голову упало. А чем было вызвано это открытие? Яблоки падают вниз. Абстрактное как бы объяснение, абстрактная философия Аристотеля, объясняющая это явление, она была недостаточно непонятна, она ничего не объясняла в этой самой осязаемой реальности, в которой человек находится. Поэтому ему нужно было понять, да, то есть человеку нужно было некое интеллектуальное постижение, объясняющее для него осязаемую реальность. И вот это для человека звучит истиной. Вот это понятно человеку как истина. С этим понятно. Это объяснение. Вы поняли? То есть человек сталкивается с какими-то непонятными с его точки зрения, нелогичными вещами в осязаемом для него мире. Он ищет ответы на эти вопросы, находит их. Вот тут у него работает действительно мышление, которое в определенном смысле абстрактно. Абстрактно, что он абстрагируется от этой реальности, как бы пытается проникнуть вглубь ее, начинает как бы мыслить несколько иначе, чем он привык. В этом вся абстракция, больше тут нету. Но само как бы его мышление, сам поиск истины в его представлении, он работает только для того, чтобы объяснить осязаемую реальность. Понятно? В этом все дело. Да.
Когда говорите слово «человек», вы имеете в виду еврея или имеете в виду...
Да вообще человека.
Две категории духовных разных.
Нету разницы, да, на сегодняшний день, да, трудно найти такого еврея, который бы действительно находился в какой-то другой категории. Ну так. Вот. Просто, то есть обычный нормальный человек, который мыслящий человек. тот, кто на сегодняшний день считается мыслящим. То есть для него понятие поиска истины вообще, оно начинается только после того, когда у него есть проблемы в осязаемой реальности. И именно так он эту истину воспринимает. Просто вдумайтесь, представьте себе, я когда-то учился на инженера, да? Мне все говорили, вот эти все теоретические знания, они не имеют особой ценности, пока руками не попробуешь. И правильно, так и есть. Потому что теоретически что-то выучиваешь, помнишь там какие-то формулы, что-то еще, да, пока не столкнешься как бы вот в реальной жизни, да, там, с железом, да, которое вдруг начинает вести себя неправильно. А теория, она тебе вдруг помогает объяснить, почему она себя ведет таким образом, и ты знаешь, как с этим справиться. О, тут ты вдруг начинаешь осязать, ощущать, что то, чему тебя научили, то, что ты когда-то выучил, это была истина. Так мы живем. То есть истиной для нас является только то, что помогает нам разобраться с проблемами в осязаемой реальности. Так мы живем, так мы думаем. Когда Рамбам говорит об основах веры, да, когда вот Рав здесь это объясняет, они говорят в ином, совершенно ином порядке. Есть сначала поиск истины, абстрактный. Ну вот пример, это та самая философия Аристотеля, которую, как бы, взяв за основу Рамбам, доказывал существование Всевышнего. Не потому, что там какая-то осязаемая для него реальность, она требовала это, а потому, что вот такова истина. И вот эта истина, которая является абсолютно, стопроцентно абстрактной, она нуждается в неком инструменте, в неком месте в человеческой душе, которое можно было бы назвать верой, куда бы эту истину можно было закрепить. Здесь не рождается истинное представление из-за того, что осязаемая реальность толкает человека к тому, чтобы эту истину осознать, а ровно наоборот. То есть мы говорим об истине, которая рождается вопреки осязаемой реальности. Я специально говорю «вопреки». Сейчас как раз вернемся к Аврааму, как я и обещал. Значит, смотрите. Несколько раз сказано про Авраама, и в этом уроке в том числе, что он был верен. Он был верен, несмотря ни на что. Всевышний открылся ему, и это было само по себе открытие Всевышнего. Хотя и было ожидаемое с точки зрения, скажем так, теоретических, абстрактных представлений Авраама. Ну, как Мидраш говорит. Авраам посмотрел на этот мир и сказал, не может быть такого, чтобы этого мира не было хозяина. Не может быть такого. И хозяин ему открылся. То есть как бы, получается, согласно Мидрашу, что Авраам сначала открыл Всевышнего в этом мире, несмотря на то, что для всех остальных людей мир скрывает Всевышнего. Его же вызывали потом, давай будем соревноваться, огонь сжигает все, вода все топит, ну и так далее. Есть масса вещей в этом мире, которые отрицают существование какого-то создателя. То есть Авраам пришел к этому какими-то очень теоретическими, очень умозрительными, очень абстрактными. Ну кто сегодня может доказать, да, что мир сотворен, доказать я имею в виду другому, да? Что мир сотворен, потому что не может быть, чтобы у такого красивого мира не было. Это сегодня называется, есть такое слово специально придумали, креационизм. Да? То есть мир замыслен. Для того, чтобы в нем возник такой порядок, нужно было его замыслить. Доказать это невозможно. Если человек не хочет в это поверить, это ему невозможно доказать. Невозможно. Это очень абстрактный уровень мышления. Наоборот, весь мир, если начать рассматривать его с точки зрения креационизма, он кричит против этого самого креационизма. Почему? Потому что в конце концов Самые главные понятия для человека, если уж мы говорим о том, что этот мир был кем-то создан, самое главное понятие для человека – это не красота этого мира, не его разумность, а его справедливость. Главное доказательство разумности этого мира, если его сотворил Бог, должна быть справедливость этого мира. И все. Стоит только столкнуться с этим, никакие умозрительные доказательства креационизма, бытия, создателя, его замыслов, сотворения этого мира, они не могут устоять. Это все рушится. Рушится. Вот как крепка для человека истина, которая подтверждается его как бы практикой, в смысле истина, которая приходит и объясняет вопрос, который возник из практики, из-за осязаемой реальности, вот так вот тяжела кушая, да, ну, так вот тяжело опровержение, да, любого утверждения существования Создателя, которое приходит из осязания человеком этого мира. Особенно, когда это осязание, оно не просто он что-то щупает, а вот оно живет в этих самых ощущениях добра и зла. Мир несправедлив. Это ужасно. Это страшный удар, ужасная нагрузка наверх. И вот почему Авраама называют Титана Израхель. Да? Нашел Всевышний его верным. Почему Авраам крепкий? Потому что сам Всевышний, открывшись ему, он испытывал его вот этой самой ужасной несправедливостью. Авраам открыл Всевышнего, не просто открыл его как само добро, которое сотворил, чтобы этот мир для добра. А потом в Египет, только пришел в землю Израиля, сразу в Египет. Как я узнаю, что мое потомство унаследует землю? А вот так узнаю, что будут они рабами в Египте. Столько лет обещал ему сына, да, которого Авраам 100 лет родил. Иди, теперь иди и зарежь его. Принеси его в жертву. Вот это то, что называется испытание веры. То есть в это время, да, абстрактное постижение Авраама, даже подкрепленное пророческим открытием Всевышнего, Всевышний сам открывался, оно должно было подвергнуть его убежденность в открытой ему истине такому испытанию, что никакой другой человек бы на его месте не выдержал. Вот тут должна была быть крепость. Здесь нужно понимать, то есть есть уровень, скажем так, подтверждения. Вот не может быть такого, чтобы у мира не было хозяина. И он не может не быть добрым. Это умозрительно. Это истина, но это умозрительно. И вдруг он говорит, иди зарежь своего сына. Это осязаемо. Это можно объяснить. Есть объяснение. И там написано, и тут написано. Это все объясняется. Но это не осязаемо. То есть прочность веры, то есть вот это вот фундамент, да, внутри самого человека, который может послужить опорой для познанной им истины, он должен быть на уровне осязания. Так, чтобы справляться с тем осязаемым противоречием, которое у него возникает в реальной жизни в этом мире. Это где-то должно находиться на уровне осязания, на уровне сердца, то есть там, где живут эмоции человека. То есть мало иметь возможность постичь или открыть истину однажды, даже если это действительно истина. Важно жить с этим, несмотря на все противоречия. Тот же самый Аристотель, при всем величии его философии, он ведь не был праведником. То есть у него философия была отдельно. Наверное, неплохой доход приносило, кроме всего прочего. Вообще-то предположение такое создавало общество. Но эта философия была отдельно, а жизнь отдельно. А вера – это жить с открывшейся истиной. Вот об этом Раф и говорит, что вера, о которой мы говорим, она приходит второй. Прежде всего, постижение истины. С этого все должно начаться. В нашем случае, назовем это так, мы, по крайней мере, должны разобраться, с какими истинами мы должны разобраться. Что вообще имеется в виду, когда говорится про истину? Что такое один Бог? Что такое воскрешение мертвых, приход Машеха? То все это постепенно. Но для того, чтобы то, чем мы здесь будем заниматься, оно имело хоть какой-то смысл, надо иметь внутри фундамент, который сможет эти истины удержать. Заимуна. Это верно. То есть еще раз, я очень коротко скажу. Да? Нам кажется, мы так привыкли считать, что нет необходимости верить, когда есть знания. Почему? Потому что знания, о которых мы говорим, они сами, скажем так, навеяны, спровоцированы осязаемой реальностью. Открытия, которые мы здесь держим за интеллектуальные открытия, они приходят для того, чтобы объяснить осязаемую реальность. То есть эти открытия, они сами по себе ложатся в благодатную плодородную почву, то есть то, что будет их крепко держать. Реальность, осязаемая реальность. В этом их прочность, этих открытий, этих знаний, которые человек получает вот тем принятым способом, который сегодня распространен. Но в этом же и их порочность, потому что они не выходят за рамки осязаемой реальности. То есть все, что не вписывается в рамки осязаемой реальности, или более того, будет противоречить осязаемой реальности, то есть человек не воспринимает как знание. Абстрактных знаний просто нет. Чушь какая-то. Или другими словами, то, что не подтверждается практикой. Мы же здесь говорим о знании о Всевышнем. О знании, которое приходит человеку либо в результате глубочайшего изучения философии, если такие высказывания мудрецов, либо как результат принятия того, что учат мудрецы. Ну, и то, и другое. И то, и другое необходимо. То есть мудрецы нас учат, Тора нас учит, Талмуд учит, Каббала нас учит разным вещам, которые относятся к области абстрактных истин, которые практически не имеют подтверждения в осязаемой реальности. Это своя логика, свое мышление. Хотя ну, формально логика та же самая, но поймите эту разницу между логикой, которая приходит объяснять осязаемое, и логикой, которая ну, как бы варится в собственном соку. Так вот, даже постигнув логику божественных знаний и постигнув что-то, имеющее отношение к божественным знаниям, человек нуждается в крепчайшей вере, которая послужит фундаментом, способным сохранить эти знания в человеке. Сохранить не в смысле того, что я запомнил и могу это теперь воспроизвести, да? А жить, нести в себе эти знания, когда они входят в противоречие с осязаемой реальностью.
Человек как бы опирается на вот эти знания, да? Не на то, что он видит.
Ну да.
Не на то, что вокруг него, а то, что внутри него.
Ну, конечно.
Но тот опыт или я так не знаю.
Ну да. Да. Такой известный машаль, в смысле притча, аллегория из Мишли, из притчи. Онияба, лефаям, корабль в открытом море. Ания, корабль, говорите, это, в общем, практически как они, я. То есть вот, настоящая человеческая личность, да, это корабль в открытом море. То есть он опирается на себя самого. Об этом говорит Раб. То есть мы говорим о вере, которая приходит после знания. То есть нужно осознать какие-то вещи. Это само по себе, это большая работа, очень большая работа. А потом нужно иметь еще силы или какую-то специальную духовную организацию, душевную организацию, для того, чтобы жить согласно этим истинам. То и другое для нас важно. Да.
Извините за такой вопрос. Это можно соотнести с тем, что говорит Барсулам в третьем простой Талмуде Сефер, называется «Мать и Баламать».
Но не думаю, что это есть связь, да, с этим.
Или то, что Маше говорит потом перед смертью, что я могу входить и выходить.
Это не настолько прямая и близкая связь, на мой взгляд, чтобы я связан. Да, но не...
То, что говорится, что вера на высшей ступени становится знанием в итоге. То есть идти вера в высшее знание, и вера в следующую ступень станет знанием. Ну как это я учу это? И следующее его знание, и следующее будет следующее. Это то, что называется чува на чуву.
Ну да, это хорошо. Но это слишком, скажем так, глубоко для того, чтобы мы сейчас это обсуждали. Хорошо? То. А хорошо давар медбарер кеймет, байму наши ниянаху истамхут алеймет азот. То есть, что говорит Раф? Значит, после того, как нечто выясняется как истина, да, приходит черед веры, суть которой, да, полагаться на эту истину. Полагаться на эту истину. Понятно? То есть абстрактная истина, она не... недостаточно сама по себе для того, чтобы человек полагался на нее в обыденной жизни. Недостаточно. То есть человек хорошо полагается на осязаемые истины, да, и не полагается на абстрактные. Аймуна ба ахареши давар кваркаем басихло, то есть вера приходит, когда нечто уже становится очевидным в разуме. Но для этого нужен разум, для того, чтобы разум работал. Как я говорил, у современного человека разум вообще бесплатно не работает. Вот. А если работает, то исключительно ради собственного удовольствия. Иногда складывается впечатление, что для некоторых, скажем так, глубокая философия все равно, что для других сказки про Гарри Поттера. Да? То есть один живет в мире Гарри Поттера, другой в мире философии. Да? И то, и другое не имеет никакого отношения к жизни. Вот. Но, тем не менее, да, когда человек нечто постигает, какую-то истину своим разумом, и ему нужна вера для того, чтобы теперь на истину полагаться. Эйн лоймер, ани маамин шашем избарах немца. То есть Раф он такой очень серьезный, Раф Мельш, он рубит топором. Нельзя говорить, я верю, что Всевышний существует. Нельзя. Шары ее то немца заведия иметь это брура, поскольку бытие Всевышнего – это ясное и очевидное знание. Он есть. В это не надо верить, это нужно просто знать. Это знание, которое не нуждается в вере. Эля ешлоймар ани маамин бо. Нужно говорить, я верю в него. В смысле? Ото анимца, ним аналай, анисомехалах, то есть тот Всевышний, существование которого очевидно, я верю ему, и я на него полагаюсь. То есть полагаются на заповеди Всевышнего. Верят в заповеди Всевышнего, а не в его бытие. Так говорит Рав. То есть Авраам открыл Всевышнего, но ему нужно было поверить, когда этот Всевышний сказал ему: иди принеси в жертву своего сына. Я полагаюсь на него и никогда не сдвинусь с этой веры. Зоэсье мицвата имуна. Это и есть заповедь веры. Тфиса аймет беофен шеги ло тимот. То есть это такое восприятие, такое осознание истины, при котором оно не сдвинется. Не сдвинется под воздействием окружающего мира, под воздействием огромных противоречий, которые... Заповеди Всевышнего, они сталкиваются с огромными противоречиями. Да, собственно говоря, даже бытие Всевышнего. Я так позволю себе усомниться.
Но они не практичны, заповеди.
Они, нет, понятно, что они не практичны. Да? Не практичны другие вещи. Да? Награда и наказание не подтверждаются на практике. Вообще ужас какой-то творится. Да и недаром вот Рамхаль говорит, да, то есть это бесконечный галут, это бесконечное изгнание, оно лишает последних капель твердости в сердцах. Что?
А почему еще не подтверждается, допустим, награда и наказание? Это зависит от того, как, насколько ты понимаешь. Если ты ничего не понимаешь, то ничего не подтверждается. А если ты видишь корень, как корень и вид, то есть я вижу причину, что все мои прегрешения, мои костяк, то как, какие еще подтверждения?
Вы, подождите, вы говорите, во-первых, вы сказали одну правильную вещь. Что ясное знание, ясное, по-настоящему ясное знание, это вот то, чему учит Каббала, то, чему она пытается научить нас, Каббала, ясное знание, по-настоящему ясное, оно не встретит в этом мире никаких сопротивлений. Но для этого нужна ясность.
Поэтому на Авраама дают, а не мне.
Для этого нужна ясность. Вот обратите внимание, да, Твонот, Рамхаль все время говорит о том, что когда он говорит о единстве Всевышнего, о том, что мы обязаны прояснять его себе, да? Вообще, в принципе, все 13 основ веры, он же начинает тоже, да, Твонот с 13 основ веры, Рамхаль говорит, мы должны прояснять это себе всеми силами. Хотя, добавляет он, настоящей ясности это достигнет только тогда, когда придет Машиах. В принципе, Каббала занимается прояснением истин. И хочется верить, точнее, я верю в это полной мерой, что были люди, которые достигли ясности такой, что про них можно было сказать, что они жили как будто бы во время Машиаха. Рашби, Аризаль, Рамхаль, может быть, еще кто-то. Но книга-то для нас, не для Рамхаля, для меня. Для вас. О. Нет. Легче сказать, легче перечислить, чем я на него похож. Нет. Подождите. Здесь нет ни хорошего, ни плохого. Потому что мы говорим о фактах, да, из этого. Мне до Рамхаля так далеко, что я даже не знаю, как далеко. Я вам приведу пример. Да? Вот вы знаете, есть Рав Моше Шапира, он автор этой книги. Да? Значит, вот недалеко от Рав Моше Шапира, в смысле территориально, да, находится Рав Зволон Шварцман. Тоже его некоторые... Я его очень люблю. Это человек потрясающий, вообще неимоверных знаний. Да? У него... он живет просто посреди огромной библиотеки. И я вам скажу, да, мне еще не встретилась ни одна книга, содержание которой он не помнил бы близко к тексту в его библиотеке. Да? То есть любую книгу возьми, он тут же начинает рассказывать историю написания. Все. Это просто, это что-то невероятное. Да? Невероятное. Просто невероятное. У меня такого, к такому, не только мне, да. Многим людям уже никогда в жизни не узнать столько, сколько знает Рав Шварц. Вот. Как-то мы с ним обсуждали один такой момент, и он мне сказал, лучше бы ты об этом обсудил с Равом Мойше. Рав Мойше не всегда был, не всегда его можно поймать, обсудить. Ну вот Рав Шварц мне сказал, лучше обсудить это с Равом Мойше. И я ему совершенно искренне сказал, а по мне так, что Рав Шварц, что Рав Мойше, ну то есть... Я не вижу особой разницы. И он так, он очень серьезно сказал, ты ошибаешься. Так это, я что хочу сказать? Ну, вот тут уже поверьте мне, да, когда близко подходишь к таким людям, чуть ближе, да, вот как Рав Шварцман, например, да, среди Рав Мойше, да. Вот я, например, я понимаю, что разница между мной и Равом Шварцманом, это с точки зрения знаний, эта разница, она непреодолимая. Никогда. Это как в известном анекдоте. На сколько лет мы отстали там? Мы тогда говорили про Америку. Да? Навсегда. Да? На сколько лет я отстал от Рава Шварцмана? Навсегда. Да? Вот. И с этой точки зрения я действительно не видел особой разницы между Равом Шварцманом и Равом Мойше, да. И тот, и другой, они для меня недостижимые, да. Но Рав Шварцман мне сказал, что я ошибаюсь, разница есть, она большая. Да? То есть ему, Раву Шварцману, эта разница, она известна. Есть много рассказов, историй на эту тему, да, вот Рав Исхак Зильбер, например, за царь, да. То есть вот про него знающие люди... Они говорили так, да, что мы должны благодарить Всевышнего, те, кто удостоился, побыть рядом с ним вот в этом мире, потому что в будущем мире с ним рядом не встанешь. Это как бы... Вот. Поэтому я извиняюсь, да, какая разница... Мне даже язык не повернется сказать, между Рамхальным, да, потому что это не разница, это миры другие. Рамхаль — это целый мир, и нужно быть благодарным Всевышнему, что он написал книжки, которые мы можем читать и понимать из них кое-что. Да? И при этом думать, что мы понимаем, что думал и понимал сам Рамхаль. Он написал книги, скажем так, которые для нас актуальны. То есть мы можем из этих книг что-то понять, мы можем увидеть нашими глазами окружающий нас мир. И этот мир, когда мы вот увидим его с помощью Рамхаля, он становится, он может стать очень сильно другим. Другой мир. Другой. Олам Азе превращается в Олам Аба. Вот так вот я скажу, не побоюсь это слово. Но дело в том, что Олам Аба, он огромный, да? И там, вы сами говорили, есть мир, и мир, и мир. Я имею в виду, вы сами сегодня цитировали. Есть миры, и миры, и миры, один выше другого, и это неимоверно, да? Наше служение... Здесь, или, скажем так, наша интеллектуальная работа, это чтобы измениться здесь. Вот изменить себя, стать таким, каким я могу стать, а не тем, какой я есть. Вот. И поэтому не нужно огорчаться, что я никогда не стану Рамхалем. Или даже не то, что Рамхалем. Ну, Рав Мойше Шапира, да? Или Равом Шварц. Ну, никогда не стану, ну, честно. Ну. Будем называть вещи своими именами. Никогда. Никогда. Это, я не первый. Подобные вещи говорили один из Гдолим, один из самых уважаемых раввинов, по-моему, прошлого поколения. Но он видел раввинов предыдущего поколения, да, так он как-то схватился за голову и сказал: «Горе поколению, в котором я большой человек». Да. Это явление, которое называется «Ерида-то дарот», оно отражается. Понятно. Нет, но Рамхаль это вообще, да, ну это же запредельно. Все, давайте дальше. Нужно хотя бы абзац еще один закончить. Так о чем мы говорим? Мы говорим о том, что при всем при том, что мы обязаны постигать эту истину, и это очень важно, для того, чтобы постигнутая истина, она действительно имела для нас какое-то значение в этой жизни, нужно иметь крепкую веру для того, чтобы эту истину удержать. В противном случае окружающий мир очень быстро эту истину нивелирует и лишает ее сколько-нибудь важного для человека значения. Если наоборот, если человек вдруг поверит полной верой во что-нибудь, то, что на самом деле истиной не является, то есть является ложью, может быть и хуже. Поэтому нужно начинать с выяснения истины. Да, так вот, зот мицвата имуна, это и есть заповедь веры. Держаться истины так, чтобы эта истина была в сердце человека непоколебимой. Непоколебимой. Несмотря на все давление окружающего мира. Ану мацим балашона косов шумана ешем лебрит. То есть мы находим тоже в писаниях, что эмуной, то есть верой, называется, вот этим словом эмуна, которым называется верой, называется союз. Союз. Вы же понимаете, что в союзе главное верность, да? Бесефер Нехемия, бебриит шекарту безмана камат бейшени неймар. В книге Нехемии о союзе, который был заключен во время построения второго храма, да? Значит, у него сказано о заключении союза. Убекользот анахну куртим эмуна векотвим. Значит, и вот всем этим, как в документах пишут, всем вышесказанным, да, мы заключаем эмуна. То есть здесь должно было быть слово союз. Мы заключаем, сказано. Да? Союз должно было быть. Мы заключаем веру. Ну, по-русски надо будет сказать как-то по-другому. Выкотвим. И пишет. Нет, еще раз. Язык Нехемии, пророка Нехемии, в данном, он то, что называется хадмашмаи. Его нельзя толковать двояко. То есть весь контекст, он говорит о том, что речь идет о заключении союза. Ну вот, допустим. Мы пишем какой-то документ, что я обязуюсь там к такому-то сроку принести то-то и то-то, а другая сторона обязуется принять там и сделать что-то то-то. То есть, значит, накладываем друг на друга взаимные обязательства, штрафные санкции в случаях невыполнения и так далее. Да? То есть создаем некое поле правовое, да, что будет. Потом сим мы заключаем договор. То есть это все было договором или союзом. Да? То есть если речь идет о чем-то более серьезном, более возвышенном, вот я обещаю то-то и то-то, а другая сторона обещает то-то и то-то, а если нет, то так, если нет, то так. Мы заключаем союз всем вышесказанным. Понятная идея? То есть союз, что он предполагает? Обязательства одной стороны перед второй наоборот, плюс штрафные санкции за их неисполнение. Это суть союза или договора, как маленького такого союзика, да? Значит, локального. Так вот об этом речь идет в книге Нехемии. И он говорит, бисьем как и сим, то есть вот этим вот, да, выше перечисленным, мы заключаем, пишет Нехемия, эмуно, эмуна, заключаем эмуна, веру. То есть вера, в данном случае слово «вера», то есть то слово «эмуна», которое используется для обозначения веры, используется для обозначения союза. Ясно? Клёмар, автаха, шенлепитуль. То есть, что такое, то есть, в данном случае слово «вера», которое используется для обозначения союза, означает некое обещание, которое неразрушимо, неразрывно. Почему слово «вера» можно использовать как синоним слова «союз»? Значит, мы заключаем надежный договор. Крепкий договор. О, вот есть интересная вещь, за которую меня побьют феминистки. Хазаль Рамзули Иньянзе Баамарама Кацар. Значит, мудрецы намекнули на вот это вот явление, сказав очень коротко. Игу эмес, иги эмуна. Он – это вера. Извините. Он – это истина, а она – это вера. Клёма, то есть другими словами. Эмет, рибхинат захар, то есть истина – это как бы мужской аспект, а эмуна – вера – это аспект женский. А Маараль мивэрзот вэлмэр. И объясняет это Маараль. Почему так мудрецы сказали? Я не знаю, смогу ли это объяснить во всех деталях, то, что здесь пишет Маараль. Ну, кеэмуна иша, не так прочитал. Ки аймунат иша ли иш, ютер мин аймуна иш ли иша. Что женщина, в смысле жена, верит мужу больше, чем муж верит жене. Такое различие, да? То есть эмуна, вера, это более естественное качество для женщины, чем для мужчины. То есть женщина по природе своей, она склонна к тому, чтобы верить. Кеймуна лашон никивав, недаром же вера, оно слово женского рода. Веймет лашон захар, а истина, ну на лашон на койдыша, мужского рода, ну в русском языке истина тоже женского рода, так сказать. А на лошадь такой даже все-таки мужского. В эн кольках немца эймед бейшак, моша немца эмуна. И не так много в женщине истины, сколько в ней веры. То есть женщина, она немножко дальше от истины, чем мужчина, но зато она ближе к вере. Она меньше знает истину, но в ней больше веры. Выдавинзе кяиш мутар баахерет, вейнейша мутерет баахер. И отсюда пойми, почему мужчина может иметь связь с другой женщиной, это не делает его запрещенным своей жене, а женщина не может. Вот, говорит, это и пойми. То, на этом... Бемезгерет анисуин эцима махоташа лейша или амод бенейманут. Главная роль женщины в браке – это быть верной. Это самое главное. Коль стия ляхер гибгия бенейманут. То есть любая склонность куда-то в сторону – это ущерб ее верности. И это отменяет, нивелирует брак. Феминистки меня за это побьют. Умикан шеймунаги акешера баалади аббилти миштане имаимет. То есть таким образом имуна, вера, это неразрывная связь с истиной, в смысле баалади, эксклюзивная связь с истиной. То есть верующий человек, он должен быть верен одной только истине, а не двум. Зел, в этом идея. Кешер казео не краймона. Вот такая связь, она называется верой. То есть вера, да, это когда для меня существует только одна истина, а не две. Это при всем при том, что реальность, в которой мы находимся, осязаемая реальность, окружающая реальность, Она может нам говорить об относительности истины, о разных лицах этой истины, что с одной стороны истина выглядит так, а с другой иначе. И давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание.